Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и вот как-то достаточно неожиданно пролетела уже половина лета, и если вы заметили, что привычный отдых не приносит вам восстановления душевных сил, это признак эмоционального выгорания. И что с этим делать, узнаем в ближайший час в прямом эфире. У нас в гостях Антон Павлович Лавренов, специалист по образованию детей, педагог в четвертом поколении, автор жизнеориентированных обучающих курсов для детей и родителей, и член Всероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здравосбережения нации «Общее дело». Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя и передаю ему слово. Здравствуйте, Антон Павлович.
Здравствуйте, Анна. Рад слышать вас. Благодарю вас за приглашение поучаствовать в этом эфире. Синдром эмоционального выгорания – это некое уже устойчивое выражение, где-то замыленное, где-то не до конца понятое по своей сути. Но явление достаточно широко распространенное. Я занимаюсь профессиональной деятельностью в сфере образования детей и взрослых также с 2004 года. И я заметил, что этому синдрому подвержены не только сотрудники социальных направлений деятельности, разного рода профессий, связанных с людьми, но гораздо более широкий контингент. В том числе, как это не поразительно, дети, а школьники также подвержены этому синдрому. И сегодня мы с вами поговорим о том, как можно распознать эмоциональное выгорание в себе. Чем оно отличается от депрессии, чем оно отличается от стресса или усталости. И что нужно делать, завидев эти признаки в себе или в ком-то из близких. Порой наш добрый своевременный совет может помочь человеку предотвратить тяжелые последствия эмоционального выгорания, которые неминуемо и неизбежно отражаются на взаимоотношениях. А ведь отношения – это основа нашей жизни, это фундамент, на котором все строится. Итак, вот сам синдром эмоционального выгорания как понятие, правильно, это английское, было введено еще в 70-х годах Гербертом Фрейденбергом. Это достаточно известный специалист в сфере исследования когнитивных реакций, когнитивных процессов. Изначально это некий гештальт рисовали, сгоревший дом. Вот для понимания психологам представлялось это в виде образа сгоревшего дома. Он стоит, дом, форма на месте, сохранена, но чуть тронь и рассыпется. В таком доме жить невозможно. Это вот то внутреннее состояние человека, которое может быть издалека не сразу распознано. Но жить действительно крайне непросто становится, когда появляются признаки эмоционального выгорания. Человек может улыбаться, может продолжать ходить на работу, исполнять свои домашние обязанности или учебные обязанности, если он школьник. А вместе с этим, дорогие мои, результат невнимательности к себе таков, что как снежный ком накапливаются проблемы одна за другой. И мы порой не замечаем, что является предпосылкой для вот этого экстраполирования проблем. Кажется, проблемы во всех сферах начинают преследовать, и в итоге человек может стать мизантропом, перестать любить людей, доверять людям. Как говорил один актер, я больше не верю людям, но я верю в людей. Это часто токсичные отношения. Это внутренняя неустроенность, неспособность отдохнуть. Когда мы ложимся спать, но просыпаемся уставшими. А наш отпуск, поездка на море не приносит восстановления. Это верный признак того, что эмоциональное выгорание наступило. Есть замечательный исследователь Кристина Маслыч. Она вот это понятие выгорания оформила профессиональный термин и выделила стадии. А у нас в России этим занимался Виктор Васильевич Бойко. И даже методику диагностики создал. Как выявить уровень эмоционального выгорания. Что же такое эмоциональное выгорание? Эмоциональное выгорание – это состояние физического, психического истощения, которое возникает из-за перенапряжения при работе с людьми. Обычно говорится, что подвержены больше те категории людей и те профессии, которые в большей степени связаны с регулярным общением с другими, с какими-то сопереживаниями, с большой ответственностью. Вот эта схема «человек-человек», в ней происходит накопление эмоциональных токсинов. Мы понимаем, есть токсины от тела, эти токсины выводятся через кожу и иными путями. А вот токсины эмоциональные выводятся, как вы думаете, через что? Через наше близкое общение, через общение с нашим ближайшим окружением. Вот там все это выгружается. И, конечно, каждый из нас сталкивался с тем, что порой количество токсинов настолько избыточно мы принимаем от других, что кажется, отношения становятся невыносимыми. Но порой сами не замечаем в себе вот эту уязвимость. Если у нас эмоциональное выгорание также развивается, нам труднее и труднее становится переваривать эмоции других. И вот эти оголенные нервы становятся чувствительными буквально к мелочам. Из-за какой-то мелочи человек может сильно переживать, сильно быть расстроенным. У него может нарушиться сон, пропасть аппетит. Как правило, в первую очередь это отслеживается тем, что ослабляется префронтальный отдел головного мозга, когда он отвечает, дорогие мои, отвечает за самоконтроль, за контроль эмоций. Когда происходит ослабление, тогда человеку все труднее и труднее брать паузу в реакции. То есть все больше и больше реактивного реагирования. Кто-то что-то сказал, и мы тут же можем взорваться. Кто-то как-то нас задел, и мы можем тут же необдуманно совершить какие-то поступки. Тогда как, если у человека достаточно серьезный психоэмоциональный иммунитет, он может благополучно взять паузу, благополучно выйти из конфликта и легче отнестись к тому, что он слышит, как минимум. Значит, те профессии, которые перечисляются, вы можете найти на просторах интернета, это открытая информация. Есть классические исследования и есть новые исследования на эту тему. Я скажу о том и о другом, поскольку занимаюсь именно педагогикой здоровья. Это термин, который ввела в оборот Виктория Бутенко. И я для себя понял, что педагогика здоровья нужна нам всем. И родителям, и старшим детям, старшеклассникам, и людям, которые имеют какую-либо социальную ответственность, поскольку внимание здоровью нашему уделить можем только мы сами. Вряд ли кто-то организует такую комплексную заботу о нашем психоэмоциональном и физическом благополучии. Ни государство не может такое пристальное внимание уделить, ни начальник на работе не может это проследить, отследить, ни даже близкие рядом люди, члены семьи нашей, за неимением должной квалификации не способны порой отследить, что с нами что-то не так. Поэтому нам нужно повышать грамотность, я считаю, всем. Я пришел к этому пониманию сам, занялся самообразованием в этой сфере и стараюсь помогать своим коллегам, помогать родителям школьников, многодетным семьям этому синдрому подвержены. Родители, у которых много детей, также. И, как говорил Гиппократ, помоги себе сам. Вначале стараюсь всегда отслеживать, что происходит со мной, и помогать себе вовремя. Учителя, медицинские работники, менеджеры, любые агенты торговые, социальные работники, это все психологи или представители службы спасения, сотрудники правоохранительных органов и другие профессии подвержены этому риску. Но также сейчас по новым исследованиям синдрому эмоционального выгорания подвержены жители больших городов, где много стресса и суеты накапливается. Также это люди, которые меняют работу, часто или недавно сменившие работу. Смена работы — это всегда определенный стресс. И в большей степени люди, которым уже за 40. Еще раз хочу отметить, что по моему наблюдению, мое категорическое убеждение, подтвержденное на практике, школьники также подвержены этому синдрому. Школьники трудятся не меньше, чем взрослые. Им приходится идти на работу с утра. Это работа, интеллектуальный труд. И потом они продолжают свою работу после работы. Еще их, бывает, ждут домашние обязанности. И, конечно же, нельзя исключать детей из рассмотрения. Поэтому на нас, как на родителях, очень большая ответственность в этой сфере, за состояние детей, за наблюдение за детьми, потому что ни учитель, ни директор школы может быть недостаточно компетентен в том, чтобы отследить изменения в ребенке и подсказать, в чем причина. Ну, зачастую это просто оценочные суждения внешнего поведения, а вот что скрывается за ним, остается загадкой. Эту загадку нужно разгадать нам, разобравшись в причинах и признаках эмоционального выгорания. Давайте я назову признаки, по которым мы можем распознать эмоциональное выгорание. Это проблемы с кратковременной памятью. Прежде всего, человек часто забывает какие-то элементарные вещи. Ему трудно сконцентрироваться, становится все труднее и труднее со временем. Вспыльчивость возрастает, раздражительность, накапливается хроническая усталость. И также это нарушение со сном. Либо человек пересыпает, либо не досыпает. Это признаки эмоционального выгорания. Попытки отдохнуть не приносят восстановления, как я уже говорил. Отношения портятся. Это тоже признак того, что что-то не так у нас в сфере наших эмоций. И надо понимать, что вот это выгорание отличается от усталости как таковой. Потому что усталость – это потеря ресурса, который мы можем возобновить, восстановить. Мы отдохнули, вышли на выходные, мы сменили обстановку и пришли в себя. Достаточно поспать бывает, чтобы усталость прошла, и можно вернуться снова к работе. Тогда как в случае эмоционального выгорания это не помогает. Выходные уже не выходные. Впечатление, словно мы работаем без выходных. Впечатление, что просто мы не можем как надышаться вот этим кислородом отдыха. Не можем как следует отдохнуть и восстановить свой ресурс. Это, знаете, неуклонная потеря ресурса. Также выгорание отличается от стресса, потому что стресс – это реакция, реактивная реакция организма в ответ на какое-то воздействие внешнее. Ну и стресс имеет очень короткую фазу для восстановления, в зависимости, конечно, от силы стресса, тогда как эмоциональное выгорание не предполагает возможности быстро восстановиться. Конечно, если это не начальные стадии. Вот на начальных стадиях эмоционального выгорания еще есть все шансы восстановиться, самовосстановиться без посторонней помощи. А вот на второй стадии или на последней стадии, заключительной, которую я сегодня скажу, гораздо труднее. Это сделать практически невозможно без посторонней помощи. У нас в России, к сожалению, эмоциональное выгорание не относится к заболеваниям, к болезням. В США третья стадия эмоционального выгорания, финальная, уже классифицируется к заболеванию. А вот депрессия относится. Депрессия, особенно тяжелая депрессия, лечит уже медикаментозно. И депрессия имеет свои отличительные признаки. Нам нужно знать, чем депрессия отличается от эмоционального выгорания или просто хронической усталости. Депрессия связана также, она похожа чем-то, она связана также с разладами во сне, нарушением сна. Но ей сопутствует очень глубокое, порой непреодолимое чувство вины. Депрессия связана с нарушением аппетита и сбоями в питании. Депрессия всегда связана с очень низким эмоциональным статусом. Это очень слабый контроль эмоций и с потерей к своим привычным интересам, к своим увлечениям, многолетним порой увлечениям. Люди теряют интерес. И всегда, вы знаете, вот это состояние депрессивное сопряжено с чувством потери смысла, потери значимости и значения того, что нас окружает, того, что в нашей жизни происходит, с впечатлением, что невозможно что-либо изменить. То есть такое внутреннее тяжелое состояние, депрессия, которая отражается на всех сферах жизни человека. Но все же разница есть между депрессией и эмоциональным выгоранием, поскольку эмоциональное выгорание развивается на фоне хронического стресса и может привести к депрессии. А может и не привести. Мы можем себя вовремя вытащить из ямы, эмоциональной ямы, в которую попадаем регулярно. Регулярно жизнь преподносит испытания нам, бросает вызов, и человек с сильной психикой этот вызов принимает, потому что он призван нас взрастить, вырастить, сделать сильнее, сделать чище, сделать, имею в виду, это внутренняя чистота. сделать, знаете, как более закаленными, определенным образом усилить наш иммунитет. Социальный иммунитет очень важен. Способность жить с людьми – это приобретенная вещь, то, что нужно развивать. Человек может совершать разные аскезы, может голодать, он может жить в лесу, может проходить разные экстремальные ситуации, но все это никак не сравнится с тем уровнем нагрузки, который испытывает человек в социуме находящийся, которому каждый день нужно взаимодействовать с людьми и при этом оставаться в тонусе, в ресурсе. Это самое сложное дело. Общение с людьми, отношения с людьми – самая серьезная аскеза, пожалуй. И это божественная аскеза, говорится, дивья тапа. Божественная аскеза, так говорится в восточных трактатах, она призвана нас возвысить. Поэтому здесь нам очень важно понимать, как мы можем помочь не только себе, но и другому. Наш великий ученый Виктор Васильевич Бойко выделил три стадии синдрома эмоционального выгорания. Первая стадия – это напряжение. Просто когда мы испытываем воздействие, наша психика дестабилизируется, можем поругаться, проще говоря, и затем восстановиться. Вот на первой стадии таких микроконфликтов и конфликтов становится больше, больше. Мы чувствуем, что становится как-то труднее просто жить. Но это та стадия, на которой мы можем справиться с проблемой. А вторая стадия, несколько более серьезная, называется она резистенция. Когда человек, вы знаете, есть понятие «человек в футляре», пытается создать такой футлярчик, замкнуться. Сложнее ему становится переваривать вот эти эмоции тяжелые. И копится внутренняя вот эта вот неустроенность. Но на этой стадии еще и сопротивление. Ну что хорошо, еще психоэмоциональный иммунитет не потерян. Тогда как третья стадия – это уже, на мой взгляд, вот лично мое мнение, это уже клиническая все-таки картина, которая требует внимания. И я подскажу сегодня, что нужно использовать для того, чтобы даже вот на этой стадии можно было себе помочь. Эта стадия называется истощение, или как еще называют ее, пробитие стены. Когда вот рушится, знаете, стена крепости нашей внутренней. И атаки становятся непереносимыми. Ресурс теряется. Мы, КПД нашей деятельности сильно падает. Мы не чувствуем сил ни для работы, ни для отношений, ни для того, чтобы просто себе внимание уделить, своему здоровью. То есть мы не можем даже правильно отдохнуть. Мы не можем привести свой ум в порядок. О, этот ум нас стягивает, навязчивые мысли не отпускают. И вот это тяжелое состояние. Я хочу еще сказать о причинах. Хочется, конечно, сразу перейти, знаете, к рецепту. Вот что делать, что делать? Один из главных вопросов русского человека. Кто виноват, мы разобрались. Виноваты отчасти мы сами из-за того, что недостаточно образованы в этой сфере. Не хватает знаний элементарных. Отчасти среда наша. И хочется разобраться, что делать сразу. Но прежде чем разобраться в этом, все-таки я предлагаю уделить внимание причинам. Их выделяют несколько Это большой объем работы, когда высокая нагрузка не позволяет нам отдыхать. Но вы знаете, обычно так происходит, это незаметно происходит. Человек, приступая к работе, новая ли это работа, или он заканчивает учебу и начинает трудиться, и меняется коллектив у него, меняется учебное заведение, меняется какая-то среда. Всегда это первая стадия, называется энтузиазм дилетанта. Или, как Гринберг выделил особый термин, медовый месяц. Медовый месяц, когда, в общем-то, вдохновения много. И вот здесь есть опасность. Человек всего себя начинает посвящать работе, отдает всего себя, закладывает таким образом определенные мины, минирует свою жизнь. Поскольку если он должное время не уделяет отдыху, должное время не уделяет семье, должное время не уделяет творчеству, должное время не уделяет духовному развитию своему, то вот эта вот деятельность трудовая, вроде бы приносящая на этой стадии много энтузиазма, много эмоций, вдохновения, понимаете, вот на этой стадии уже формируются все предпосылки для эмоционального выгорания. То есть нужно уметь переключаться, отделять процессы рабочие, учебные, и абстрагироваться, переходить к другой деятельности, беречь себя, как говорится. Другая причина, когда человек работает долго на работе, которая ему не нравится, занимается деятельностью, которая, в общем-то, его не вдохновляет. И его природа не реализуется. Вот мне буквально на днях рассказали про удивительного человека, который талантлив в игре на музыкальных инструментах, но вот он вынужден работать водителем. Он работает водителем, а его дар не монетизируется никак. Он просто вот выгуливает эту свою природу в веселых компаниях, на праздниках, и так как-то компенсирует недостаток эмоций, недостаток ресурса. Это не редкость, нередкое явление, когда нам приходится большую часть времени своей жизни заниматься тем, что не соответствует нашей природе, глубинной предназначению или потребностям. Другая причина – это начальник, который, ну, трудоголик, который не понимает каких-то элементарных моментов психосберегающих и много требует от сотрудников своих. Когда возрастает нагрузка, она как бы приходит не снизу, не от нас, от самих, не наша идея, а это то, что приходит сверху. Мы принимаем это и не отстраиваем границы, не идем на какие-то договоренности. Если вот эти вот будни скучные, рабочие накапливаются, то нет роста какого-то также на работе, то это также, как правило, является предпосылкой для эмоционального выгорания, потому что мотивация падает. Мотивация падает, и у человека теряется со временем тот ресурс, с которым он пришел, готов был вкладываться и делать что-то. Также, если нет какого-то элементарного комфорта на рабочем месте или вот в школе, или в семье, ну, знаете, просто элементарное такое вот шумное пространство, это не редкость, когда перегрузка возникает из-за повышенного шумового фона. Если нету времени на отдых, покой, тишину, если нет возможности переключиться, достаточно времени уделить медитации или каким-то прогулкам, побыть наедине с природой. Много приходится проводить времени в городе или там, в офисе душном и шумном. Опять-таки, в школах дети проводят так вот время, преподаватели также проводят время, родители в семьях, особенно если там не один ребенок, а несколько. И представители социальных профессий, медработники и другие. Там везде шумовой фон повышен, как правило. И, как правило, это накапливается как радиация незаметно. Незаметно, но потом ощутимо проявляется как комплекс проблем. Вот по статистике Всемирной организации здравоохранения где-то 50% проблем со здоровьем корректируются нами самими, связано с нашим образом жизни. То есть это какие-то субъективные факторы. И мы, можно сказать, на 50% сами способны справиться даже с очень тяжелыми проблемами со здоровьем и трудностями жизненными. А если мы знаем, обладаем, которое поможет нам устранить причины, не просто симптомы, а причины наших состояний, то мы и на 100% можем порой изменить ситуацию. То есть я имею в виду не внешнюю ситуацию, а внутреннюю ситуацию. Находясь в сложных обстоятельствах, вырасти настолько, чтобы нас это не трогало. Это подобно тому, как мы поднимаемся на самолете над городом и смотрим с высоты на вот эти вот здания. Когда мы находимся в городе, то все эти строения высокие, большие, машины едут, люди идут, деревья. Мы воспринимаем себя маленькими вот среди таких гигантов. Вот представьте себе, что все эти строения и все эти объекты как проблемы, проблемы, которые нас окружают. И все это нас поглощает, полностью окружает и поглощает. Но если мы поднимаемся на самолете, то мы видим с высоты птичьего полета, что это все очень что-то маленькое, что-то незначительное. И то много таких городов, и везде примерно похожие проблемы. Когда мы можем подняться вот так вот над нашими проблемами, благодаря восстановлению ресурса, для нас наши трудности, наши какие-то склоки, неприятности в отношениях становятся чем-то незначительным. Чем-то легко преодолимо. По крайней мере, меняется отношение к происходящему. И в этом вот ресурсном состоянии мы можем найти экологичные решения для того, чтобы изменить ситуацию внешнюю также. Что же рекомендуется для того, чтобы восстанавливать себя, помогать самим себе и также помогать окружающим. Вы знаете, за вот все годы, с 2008 года начал заниматься этой проблемой эмоционального выгорания, я понял, что нету какого-то одного протокола лечения, так скажем. Нету какого-то системного подхода к тому, чтобы устранить вот это эмоциональное выгорание. Нет единого рецепта для всех. И тогда я начал собирать сам этот рецепт. Я сам стал искать разные методы, разные способы и формировать такие кейсики. И я понял, когда в свое время познакомился с трудами Олега Геннадьевича Торсунова, где он представляет знания, в том числе аюрведы, это древнейший индийский трактат о здоровье. Я понял, что есть четыре сферы. Нужно увидеть так, что четыре сферы жизни. Это физический план, физическая сфера. Все с телом связано. Это психоэмоциональная сфера, все, что связано с нашими эмоциями, интеллектом. Это сфера социальная, это сфера взаимоотношений и духовная сфера. И вот я, по моим наблюдениям, знаете, пришел к выводу, что эмоциональное выгорание, оно не какой-то один план затрагивает, это все планы затрагивает, буквально весь дом нашей жизни затрагивает. И нужно работать на всех этих планах, начиная с физического. Как бы это ни было прозаично, но прежде всего нужно уделить внимание телу. И прежде всего нужно уделить внимание сну. Олег Геннадьевич Торсунов рассказывал, как однажды к нему подошел какой-то именитый врач и спросил: вот скажите секрет, как вы добиваетесь такого успеха в лечении людей? В чем секрет? Что вы применяете? Олег Геннадьевич говорит: это все очень просто. Я учу людей, как правильно питаться и режиму сна. В основном две эти вещи. И врач не поверил. Он снова и снова вопрос задавал, Олег Геннадьевич объясняет: да, все просто, но секрет Полишинеля. Вроде бы такая очевидная вещь, но недоступная порой для правильного применения в жизни. Действительно, секрет достаточно простой. Почему он такой простой, доступный, эффективный? То, что касается режима сна и питания. Потому что организм сам по себе настроен на выживание. В организме есть огромное количество механизмов самовосстановления. Нужно просто ему не мешать это делать. Если мы не мешаем организму, убираем все факторы, которые препятствуют организму и психике в том числе восстановиться, то наша психика и тело себя сами ремонтируют. Поэтому прежде всего это сон. Вы знаете, когда вот лето начинается, многие берут отпуска летние, а семьи едут на отдых, хочется просто, так сказать, выйти из графика, выйти из режима, потому что мы работали весь год. И хочется отдохнуть, просто спать ложиться во сколько хочешь, вставать во сколько хочешь, подольше вот так вот отсыпаться. И поначалу, да, может быть, оно и нужно. Первые дни нужно дать себе возможность наспаться, поваляться, как говорится, как день лентяя вот устроить для себя. Нужно это. Но не стоит затягивать. Не рекомендуется затягивать этот период, потому что если нарушаются циркадные ритмы, и мы выходим из тех биоритмов, которые призваны поддерживать организм в работоспособном состоянии, на этот отдых превратится в наказание. Нам будет потом труднее вернуться в ресурсное состояние. Мы обнаружим себя разбитыми, мы обнаружим, что мы живем как в каком-то тумане, не способны даже время дня как-то использовать продуктивно. Просто день пролетает, а мы не успеваем сделать запланированные дела. И насладиться отдыхом как-то вот с серединки на половинку как-то вот не удается толком. Сон играет очень большую роль. Я что делаю? Мой личный опыт. Я ставлю себя в режим, как только наступает отпуск. Первые дни никакого режима, но затем, спустя 3-5 дней, я привожу все принудительно, в своем случае для себя самого, в режим. То есть я не хочу спать 9 часов, я не хочу спать. Спокойно очень малыши прошли, но дети могут спать, а тут просыпается энтузиазм что-то делать, смотреть фильмы или читать книги, или общаться, но стоит готовиться ко сну. Поэтому я намеренно перехожу на свечной режим. Эта рекомендация для мозга очень полезна. Менять освещение. Это люминесценция, яркое освещение сильно очень перевозбуждает зрительный центр и не дает мозгу настроиться на сон, означает, не включает тело в отдых. То есть расслабление не происходит должного. И быстрая фаза сна не сменяется на продолжительную глубокую фазу. Таким образом, я знаю это, я готовлюсь, я просто зажигаю свечи, и мы проводим час перед сном со свечами. Это и романтично, это и объединяет семью, мы садимся вокруг свечи, мы делимся своими впечатлениями о прожитом дне, говорим друг с другом, говорим о том, вот как, за что мы благодарны, делимся своим пониманием уроков, что какой урок извлекли из тех или иных событий. И подготавливаемся ко сну. Бывает, нет возможности целый час так провести, ну хотя бы рекомендуется 15-10 минуточек уделить тому, чтобы изменить освещение, А у кого-то дома есть регулятор освещения, нужно просто убавить свет, настроиться на сон. Когда мы спим, вырабатывается гормон мелатонин, поэтому рекомендуется спать в темноте. То есть полная темнота. И да, может быть, и не хотелось спать, но с изменением освещения легче настроиться на сон, включить приятную музыку и отойти ко сну. Лучше это сделать так и встать пораньше. И вот все то, что хотел сделать вечером, перенести на утренние часы, когда больше энергии. Конечно, не последнюю роль играют гаджеты. Сейчас это достаточно большая проблема, когда мы ложимся в постели, берем с собой смартфон. Не рекомендуется этого делать. Раньше мы брали книгу с собой. Ну, я помню так все детство свое, юность. Я засыпал с книгой. А сейчас есть склонность взять смартфон, потому что там есть все. Ну, это вот этот яркий экран, он также и смена картинок также перевозбуждает зрительные центры. По крайней мере, за час до сна лучше убрать все эти устройства, не контактировать с экраном. И вот этот цифровой минимализм и психогигиена нужна. Очень нужна. Не последнюю роль играет и пробуждение. Когда наступает утро, нужно постараться, как Олег Геннадьевич советует, встать сразу. По возможности не валяться в постели. Вот что под этим подразумевается, дорогие мои? Это связано с работой мозга, с настройками. Когда мы просыпаемся, мозг, по сути говоря, настраивается на весь день. Это как вот прогрузка файлов. Там все загружается, как мы включаем компьютеры, там операционная система вся загружается. Вот точно так же происходит с мозгом, примерно так. И в этот период крайне не рекомендуется брать снова в руки смартфон первый час. Я минувшим летом, в том году, прошел обучение у Джима Квика. Это такой поразительный коуч, специалист по мозгу, который консультирует знаменитых личностей, там, звезд Голливуда, политиков. Ну, достаточно такая серьезная фигура. И он просто как заповедь рекомендует с утра, если, говорит, вы час отвоевали в своей жизни с утра, не взяв в руки смартфон, вы уже победили. Вот можно сказать, вы победитель, потому что в этот первый час формируется весь настрой на день. А видеоряд, который загружается, или текст, он попадает в оперативную память нашу и затем меняет настройки мозга. Поэтому, когда мы просыпаемся, не рекомендуется валяться и не рекомендуется в постели. И не рекомендуется как-то, знаете, дремать. То есть, когда пробуждение наступает, можно сделать упражнение. А если мы не включаемся активно в пробуждение, то что происходит? Мозг начинает менять снова ритмы. Вот с бета-ритма на альфа-ритм. И вот это вот дремотное состояние сопряжено с потерей ресурсов. Все равно, что мы открыли краник, и вот тот объем энергии, который дается нам на день, начинает вытекать, вытекать, вытекать. И вот чем больше мы проводим в таком состоянии, тем больше мы разбитыми встаем. Это один такой нюанс, который может нам помочь в жизни сохранять свой потенциал энергетический, который дает нам здоровый сон на весь день. Поэтому я с утра делаю упражнения и рекомендую так. Родители учу, детей показываю это. Мы тянем ладошечки на себя, стопы. Первое, самое простое действие, когда мы просыпаемся, нужно просто одеяло сбросить себя, чтобы оно нам не мешало проснуться. Потому что формируется такой энергетический кокон над нами. Сейчас это уже не околонаучное понимание, это действительно научное знание, регистрируется на приборах. Есть понятие торсионных полей. Все это есть. Есть вот этот кокон, который нас плотно накрывает во время сна, он защитный. И вот, чтобы встать, нам нужно, по крайней мере, сбросить одеяло, то есть кокон этот разрушить. То есть форма меняется, и нам легче подняться. А также с утра рекомендуется обязательно двигаться. Движение и омовение. омовение тела. Это не означает, что нужно мыться с мылом каждый день. Это плохо для кожи. Но простое омовение водой уже пробуждает организм. Также после омовения рекомендуется выпить стакан воды. Теплой, комнатной температуры воды нужно принять. Так пробуждается организм, и это сигнал для мозга, что надо включиться в активную деятельность. Все движения с утра, это может быть 5 минут, 3 минуты, очень также включают организм, настраивают на активную деятельность и способствует выработке серотонина, другого гормона, который дневной гормон, который связан с радостью деятельности активной. Если мелатонин ночью вырабатывается во сне, то серотонин вырабатывается днем. Поэтому такие статико-динамические упражнения очень важны. Но в целом, вы знаете, движение крайне необходимо для того, чтобы преодолеть эмоциональное выгорание на любых стадиях. Сейчас гиподинамия активно способствует тому, что эмоциональное выгорание приводит к дегенеративным проблемам, то есть разным расстройствам и потере здоровья. Почему так? Я задался этим вопросом для себя. Это физиология, чистая физиология. Это то, что связано с нашей лимфой, лимфатическая система. Все токсины забирает на себя. Это как такие мутные реки. И вот точно так же, как есть кровеносная система, также в нашем организме лимфатическая система есть, которая выводит токсины. Накапливает их, выводит. И если кровь двигается благодаря сердцу, благодаря клапанам, которые качают, двигают кровь. Зломанов доказал, не только сердце двигает, но и клапаны по всему телу. То лимфатическая система лишена вот этих вот двигателей. Лимфа не двигается без движения мышц, без сокращения мышц. Поэтому мышечная активность крайне важна. Иначе токсины накапливаются, мы просто отравляем сами себя, организм самоотравляется. И, конечно, усталость хроническая – это уже физически выраженное явление. Дыхание. Дыхание крайне важно. Это следующая рекомендация, которую я хочу дать. Дыхательные практики. Мне рассказывал один преподаватель, как пережил сильный стресс. Сильно было потрясение в жизни. Настолько сильно, что выбило и из колеи. И она не знала, как приступить к активной работе, деятельности профессиональной. Но вспомнила, что когда-то в юности проходила практику дыхательных упражнений, йогические практики. Есть много разных практик. Холотропное дыхание, есть дыхание по Бутейко, есть квадратное дыхание. И вот она применила какую-то практику и продышалась. И говорит, вот этой сессии одной хватило для того, чтобы полгода быть в ресурсе. Это огромная сила, мы не пользуемся ей, часто не пользуемся и не знаем о ней. Но дыхательные практики очень сильно очищают сознание, эмоциональный фон, эмоциональное тело, дает прану, вот эту жизненную энергию, говорится в восточных трактатах, есть жизненная энергия невидимая, вот эту энергию можно принимать. Я советую всем детям, взрослым эти практики и советую солнечные ванны. Солнечные ванны – это значит просто выходить на солнце, закрывать глаза, через веки смотреть на солнце. Проводились опыты научные, а я применял потом их на практике, работая с пенсионерами в доме престарелых. Выводили пенсионеров на солнце. И, вы знаете, люди уже даже с проявленной деменцией выздоравливали, их речь формировалась, у них память восстанавливалась, функции все здоровые восстанавливались, потому что просто достаточное количество солнечного света получали. Сейчас мы мало контактируем с солнцем, даже находясь на отпуске, порой не всегда достаточно проводим времени под солнцем. Следующая рекомендация – это контакт с землей. Я сознательно занимаюсь огородом, я сознательно что-то сажу, чтобы контактировать с землей. Это огромная сила. Сейчас ученые говорят, даже не только там психика восстанавливается, но иммунитет восстанавливается, потому что в почве есть бактерии ксимбиотичные. для организма человека. Если человек контактирует с землей, у него колоссальный иммунитет развивается благодаря тому, что это бактериальная среда, полезные бактерии входят в контакт с кожей человека, и таким образом человек укрепляет свой иммунный барьер. Конечно же, сейчас крайне важная рекомендация для всех – это психогигиена, цифровой минимализм. Это правильное обращение с электронными устройствами. Это планшеты, смартфоны, айфоны, айпады, компьютеры. Интервалы. 40 минут, говорится, время, когда мы можем непрерывно находиться за экраном. А у ребенка это меньше. У младших детей это 15 минут. У старших детей это 20 минут, у взрослых это 40 минут. Нужно делать перерывы, чтобы мозг не перегружался, чтобы не было переключения с ритма на ритм. Нужно двигаться и сокращать время, проведенное за экраном. Есть простые рекомендации, которые помогут нам восстановиться летом и тело восстановить. Есть препараты. Вчера буквально общался с человеком очень образованным, который имеет опыт самовосстановления и восстановления детей. Есть препараты, которые, конечно же, я назову, но вам нужно обязательно проконсультироваться со своим врачом. Применение этих препаратов. Это очень индивидуально. Во-первых, это витамин D3. Его принимают повсюду. Витамин для восстановления баланса. На самом деле, вы знаете, этот витамин условно называется витамином. Вообще врачи считают его гормоном, потому что он дирижирует работу очень многих систем в организме. Поэтому витамин D3 помогает восстановиться достаточно хорошо. Я предпочитаю водные вытяжки, водные экстракты на водной основе. Также это янтарная кислота. Если ее принимать регулярно, если у вас нет диспепсии, гастрит или язвы, принимаете янтарную кислоту, то янтарная кислота помогает нервной системе, знаете, она накопительный эффект имеет и помогает нервной системе сформировать такую защищенность. Это как, знаете, вот есть провода, если они оголяются, там везде бьют током, а янтарная кислота словно создает такую вот изоляцию. И у нас есть защита, такая защита. Нам легче пережить разные стрессы, трудности. Мы спокойно можем отреагировать в разных ситуациях. Энергия приходит, чтобы справляться с ситуациями. Почему мы ругаемся? Почему мы входим в конфликты? Из-за нехватки энергии. Если энергии достаточно, мы не ругаемся. Мы счастливы. Мы полны, мы в ресурсе. Это такие препараты, как цитофлавин, цироксон, камбипилен. Обратите внимание, посмотрите, проконсультируйтесь с врачом. Часто эти препараты использовали после ковида, постковидное восстановление проводили таким вот образом. Это гинкго биллоба для мозга, это глицин и разного рода другие препараты, которые вы можете поискать для себя, найти подходящие. Есть также три еще сферы, где мы можем уделить внимание своему восстановлению. Я их назову кратко, у нас немного времени, тема большая. Сфера социальная. Социальная сфера – это наши взаимоотношения. И в первую очередь вот, все эти отношения, видите, они формируются из нашей препозиции. Взаимоотношения в первую очередь – это наши отношения к другим. Это ключ. Если мы сможем разотождествиться, то есть выйти из привычной роли. Если мы работаем на работе, там учитель, или мы медик, или мы менеджер, или кто-либо еще, нужно просто сделать паузу в работе, взять там отпуск, перерыв и выйти из этой роли. Также у нас есть социальная роль в семье, мы мама или папа, брат, сестра, нужно выйти из этих ролей тоже, на время хотя бы уехать, побыть в другой роли. Самим собой побыть, встретиться с самим собой. Вот это очень важно для того, чтобы восстановиться, если есть признаки эмоционального выгорания. Это смена, этому помогает смена обстановки, конечно. То есть нужно просто поменять географическую локацию, куда-то уехать.
бывает недалеко, просто в сад уезжают люди и там проводят время. Несколько дней нужно, порой хватает для того, чтобы остановиться. И также вот после этого, когда мы пришли в равновесие, можно заняться оздоровлением отношений, не вступая в отношения. Вот таким вот образом, да, я это практикую много лет. Эта практика написана в древних восточных трактатах. Один из них — это Аюрведа. И Олег Геннадьевич говорит об этом тоже. Он говорит, да, отношения-то никуда не деваются. Мы связаны остаемся с другими невидимыми нитями. Там энергия протекает. Там, если есть негативные эти паттерны, рисунки, ну, по ним идет негативная энергия. И мы можем эти каналы использовать для того, чтобы желать другим счастья. В этом ресурсе, когда мы немножко восстановились, отдохнули, мы можем утром, просыпаясь, вспоминать тех, кто нас окружает, и желать им счастья, благополучия, посылать им добрые посылы, добрые эмоции, делать свой вклад на расстоянии. Вы наверняка слышали такой практике, как Ho'oponopono. Да? Человек может менять картину отношений, не вступая в отношения. Находясь вне контакта с человеком, может оздоравливать пространство отношений. Это помогает, это работает. Это работает безотказно. Просто практикуйте это. Есть еще одна сфера, это психоэмоциональная. Здесь рекомендуется уделить свое внимание творчеству. Вот если есть что-то, нужно заняться творчеством. Если что-то нравится, шить куколок, или писать что-то, или писать стихи, или заниматься музыкой, нужно заниматься этим. А также рекомендуется любимая книга. Книга — это инструмент лечебный. Очень лечебный, поскольку, когда мы читаем, наш ум замедляет работу, разум активируется, другая область сознания активируется, а низшие области сознания замедляют свою работу. И очень, это как медитация, по сути говоря. Чтение — это медитация, это процесс самоисцеления, и нужно погружаться. Сейчас люди все тяжелее и тяжелее сосредотачиваются, им труднее и труднее читать. Беглым становится чтение, быстрым, кратким, мы не можем сосредоточиться, погрузиться. Вот на лето, если есть возможность, надо взять любимую книгу и погрузиться в эту книгу. С головой нырнуть, ее прочитать. Это оздоровит наш психоэмоциональный фон. И, конечно, это самонастройка. Вот эти сейчас аффирмации распространены, самогипноз. Есть начитанные вот слова известных специалистов. Там мы можем ставить просто перед сном на несколько минутах, погружаться в этот успокаивающий звук. И исцеляющий голос может нас восстанавливать. Ну а последний духовный план или духовная сфера требует внутренних усилий духовных. Это молитва. Это молитва или практика. Каждый по-своему это понимает, практикует по-разному. Но духовная составляющая является корневой. Если мы вот все три сферы проработали, не проработали духовную сферу, то это незавершенная работа, незавершенный цикл. Поэтому за лето нужно уделить внимание духовному развитию, сознательно своему духовному развитию. И тогда мы можем вернуться наполненными, освеженными, в ресурсе. И я еще раз говорю, самые даже непростые ситуации разрешатся благодаря тому, что вот вы придете восстановленными, вернетесь в свою среду, в свой коллектив, в свое место проживания, но в новом качестве, в новом состоянии. И вы можете в этом состоянии другим дать питание, другим дать поддержку, других вдохновить. Дорогие мои, давайте уделять внимание своему здоровью, своему душевному благополучию, потому что никто из нас не может позаботиться о нас так, как мы можем позаботиться. Это наша главная ответственность в жизни, одна из фундаментальных ответственностей человека. Я хочу сказать, что сейчас мы с преподавателями создаем онлайн-школу. Олег Геннадьевич много лет мечтал о таком онлайн-образовании, и мы с преподавателями сейчас заняты тем, что формируем профессиональное сообщество педагогов и также родителей, потому что впереди у нас серьезный онлайн-проект образования нравственного для детей, где мы в том числе будем говорить о здоровье. И там педагогика здоровья занимает не последнее место. Ведь это жизнеориентированные знания, которые всем нам необходимы. И каждому нужно иметь такой кейсик, для того, чтобы в жизни иметь надежные инструменты и качественно проживать свою жизнь. Быть счастливым, как говорится, не просто продуктивным в работе, а счастливым. На этом я хочу закончить. Если Анна, если есть какие-то вопросы, готов ответить на них в прямом эфире.
Спасибо вам большое, Антон Павлович, за этот рассказ, за практичные методы, которые могут помочь каждому из нас наполниться, отдохнуть по-настоящему, выйти из этого состояния эмоционального выгорания. У нас есть несколько вопросов, и вот один из них как раз связан с ребенком, точнее подростком. Сын ушел на каникулы, ничего не хочет делать, просто лежит и ест. Был тяжелый год, 9 класс, он в олимпиадах еще участвовал и так далее. Но если первый месяц позволяет ему так расслабляться, то сейчас уже переживаем. Как вдохновить его на какую-то деятельность?
Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос, поскольку мы имеем дело с подростками. И подростковая психология – это отдельная тема. А здесь вы правильно поступили, что дали возможность первое время ему провести дни так, как он сам этого хочет. То есть не трогать его, просто дать ему возможность расслабиться и отпустить ум, что называется, отпустить эти поводья, поскольку та перегрузка, которая имела место, неизбежно в виде реакции отторжения проявляет себя, накапливается и проявляет так у себя. То есть отторжение, отторгать будет подросток буквально все, что вы ему предложите. Даже порой в таком состоянии подростки не хотят ехать на семейный отдых, они хотят идти со своими друзьями куда-то там на прогулку, и они просто хотят побыть сами с собой, со своими компьютерами, со своими какими-то увлечениями. И вот дальше, здесь важно, вы заметили, вы сами сказали, отследили, что эта стадия затянулась. Вот здесь нужна договоренность. Здесь нужна просто доверительная беседа с ребенком. И ключевую роль в достижении успеха в этой беседе играют ваши дружеские отношения. Потому что это вот возраст, когда уже ребенок авторитета не принимает. Ему очень трудно принимать авторитет родителей. И, собственно говоря, у него формируется эго. Ему нужно себя почувствовать личностью, самостоятельной личностью. И здесь нужно дружить с подростком, нужно присесть с ним, поговорить, дать ему выбор. Предложить не что-то одно, а предложить разные варианты. Провести мозговой штурм, подумать вместе. Давай рассмотрим, что мы можем с тобой сделать для того, чтобы сейчас счастливо прожить вот остаток этих каникул. И для того, чтобы подростка включился разум, нам нужно нарисовать вместе, смоделировать ситуацию, нарисовать сценарий, что будет, если мы проводим время вот так, вот бездельничаем. Вот как, вот к чему мы придем по итогу? Есть опыт, много людей так делают, пытаются отдохнуть. Это неправильный пассивный отдых. К чему они приходят? Они приходят к истощению, они приходят к тому, что они разбитыми остаются, внутренне не восстановленными. Это не дает отдыха, это неверное понимание отдыха. А можно рассказать об этом, смоделировать ситуацию. И когда подросток поймет, что есть альтернатива, я не хочу просто вот так вот пробездельничать и оказаться в каком-то нересурсном состоянии. Вопрос возникнет, естественно, какая альтернатива вообще, что вы мне предлагаете? И здесь можно подумать вместе. Не за подростка, а вместе с ним. Давайте вместе подумаем. Давай подумаем, предлагай свои идеи, как ты видишь, а как другие делают, а как вот я делала в детстве своем, как отец. И можно обсудить разные варианты. И зачастую, кстати, такие беседы с подростком, они приводят к тому, что вся семья предлагает какой-то новый сценарий на лето. Вся семья меняет планы. И, там, поскольку, понимаете, подросток увлекается, вот на семейном совете какие-то решения принимаются. Вот я рекомендую так подойти, поскольку, да, подростками занимаюсь давно, и там есть своя специфика. Тема большая, если потребуется, мы проведем отдельное общение, отдельную встречу по подростку.
Да, спасибо. Мне кажется, будет необходимость, потому что такой возраст, в котором чаще всего у родителей возникают вопросы, и я уверена, что это будет актуально, но пока у нас вопросы по эмоциональному выгоранию, вот один такой пришел, пытаюсь каждый день писать списки дел на день, и, естественно, не успеваю сделать. Меня это угнетает. Как жить упорядоченно, но и по расписанию, но при этом не загнаться?
Да, это хорошая практика. Во-первых, когда вы прописываете, вы сосредотачиваетесь. А также можно добавить к этому вот список дел формируется. Прежде всего, нужно принять, что вы делаете это правильно. Список дел писать разумно. А также хорошо писать цели. Вот, дела и текущие. Это текущие дела, которые нас могут поглощать, затягивать. Но за этой вот рутиной мы упускаем из виду горизонт. То есть горизонт планирования нужно немножко расширять, посмотреть вдаль. Для чего все эти дела? Для чего все я это делаю? Для чего вообще я живу? И здесь нам нужно вроде делать то же самое, делать это на другом уровне. То есть, как я говорил во время раскрытия темы по выгоранию, говорил о изменении высоты. То, что нужно изменить высоту. Здесь я хочу что сказать. Нам нужно для себя выявить и начать прописывать цели. Вот те цели, которые вообще меня мотивируют жить. Вот для чего я живу. И вот эти цели прописывать также каждый день. То есть я сажусь и прописываю. Я хочу достичь того-то, того-то, того-то. Я живу для того-то, для того-то. Вот у меня краткосрочные цели, среднесрочные, долгосрочные, там, дальние цели. Это уже изменит наше понимание текущих дел, наше отношение к этой рутине, наше отношение к неудачам, если у нас что-то не получается, мы чего-то не достигли в текущем моменте, в текущем дне. И это также поможет нам отделить главное от второстепенного, выбрать, вот, что важно сейчас сделать. Если мы чего-то не сделали, ничего страшного, нужно прощать самих себя. Это основа, кстати, для преодоления депрессии. Как выйти из депрессии, начать прощать самих себя, принимать самих себя и понять, что не мы управляем жизненной энергией, не мы управляем как таковой жизнью. Это практика отпустить поводья. Вот отпустить поводья, перейти в позицию наблюдателя в какой-то момент. Это интригующая очень вещь, когда мы позволяем себе, разрешаем не контролировать ситуацию, делать то, что от нас зависит, но не контролировать результат. И вот наблюдать и записывать, вести дневник. Я вижу, вот так и так происходит. Интересно, а что дальше? Интересно, а что дальше? Вот как дети живут, у них каждый день это приключение. А что дальше? А что дальше? Понимаете, они захвачены вот этим. Вот эта вот жажда жизни, кажется, все впереди, только впереди еще. Вот нам нужно к этому вернуться. Это помогает сделать позицию наблюдателя. Вот если мы даже ненадолго перейдем в эту позицию, побудем в ней несколько дней, мы очень сильно себя восстановим. Это такой серьезный апгрейд. И тогда мы сможем вернуться к нашим повседневным делам уже совершенно в другом сознании. Анна?
Да, благодарю. Это тоже, безусловно, очень важный подход, разумный. И еще один такой интересный вопрос успеем озвучить сегодня. Почему мы иногда выгораем даже от любимой деятельности? Вначале был такой огонь и энтузиазм, а сейчас просто рутина.
Это сильное наблюдение. Действительно, некоторые понимают так, что выгорание наступает какой-то деятельности, которая претит вот моей сути. А если бы я мог заниматься тем, что я хочу, этого бы наверняка не произошло бы. Это заблуждение. Мы уже говорили в самом начале, я говорил о том, что выгорание начинается как раз-таки с большого энтузиазма к деятельности, когда мы заняты даже любимым делом порой, но там не хватает регуляции. Даже вот этот вот первый медовый месяц работы, как говорит Гринберг, это вот первая стадия, она у всех есть, заканчивается потом проблемами, потому что не хватает регуляции. Нам нужно просто помнить, что любая деятельность, даже самая вдохновляющая, это деятельность. Эта деятельность на санскрите называется карма, и это означает вовлечены туда, в эту деятельность наши индрии, чувства, вовлечены наши внешние чувства, во внутренние чувства вовлечены. Это значит, происходит работа, износ определенный, нагрузка. Поэтому нужны регуляции. И что это за регуляция? Мы говорили об этом, есть четыре сферы нашей жизни. Духовная сфера, социальная, психоэмоциональная сфера, там, где творчество наше скрыто. И это физический план, тело. Поэтому нужно вовремя делать паузы. И я хочу сказать один момент. Паузы для переключения. Вот не просто менять деятельность, а даже во время деятельности нужно делать перерывы. У нас вот в России так планеты стоят, я с одним астрологом разговаривал, мы склонны работать на износ. Вот, знаете, дожимать себя, вот дожимать. Вот, делаем что-то, и кажется, еще есть ресурс, я еще буду делать. Вот доделаю до конца. Вот так, чтобы вот уже конкретно уже выложиться, а потом вот лечь и лежать. Вот это неправильно. Это неправильно. Продуктивность падает, и результаты на долгосрочных интервалах сильно отличаются от сценария экологичного. Какой он такой сценарий экологичный? Когда мы работаем на энтузиазме, и когда еще мы в ресурсе, мы берем паузу. Мы просто говорим, так, у меня сейчас 5-минутный отдых, я сейчас ничего не делаю, я просто слушаю музыку, я включаю музыку. Кстати говоря, один из инструментов для самовосстановления. И отключаюсь. А я еще не устал, у меня еще много сил, но я сейчас делаю паузу. И вот когда мы себя в ресурсе сохраняем таким образом, мы как бы можем действовать все время на волне, как серферы, они так вот на волне, они держатся все время на волне. Мы не тонем, мы не топим себя, понимаете? И таким образом мы остаемся в ресурсе. Это вот то, что касается непосредственно деятельности. А что касается вообще в целом нашей работы, да, здесь... Все-таки я хочу вернуться к этим четырем сферам жизни. Это научное понимание, научный подход. И в какой-то мере Маслоу знаменитый, вот он в пирамиде потребностей это отразил. Нам не надо забывать о других потребностях своих. Не надо забывать о том, что тело наше требует внимания, наш разум, интеллект требует внимания, наши отношения с семьей требуют внимания. Если мы одну сферу какую-то не питаем, а питаем другую сферу, то дефицит в соседней сфере даст проблемы смежной. То есть это как сообщающиеся сосуды. Вот так мы не можем убежать от этого. Это сообщающиеся сосуды. Если в семье начинаются какие-то проблемы, а на работе все хорошо, то неизбежно на работе тоже они начнутся. Это лишь вопрос времени. Анна.
Да, спасибо вам большое, Антон Павлович, за сегодняшнюю встречу. Здорово, что она произошла у нас еще в середине лета. У нас есть еще полтора месяца, чтобы реализовать все, о чем вы рассказываете. Ну и, в принципе, продолжать следовать этому на протяжении всей жизни, чтобы избежать состояния эмоционального выгорания, быть счастливыми. Поэтому были рады знакомству с вами. Надеемся на продолжение наших встреч вновь. И спасибо за сегодняшнее общение.
Спасибо, Анна. До новых встреч, дорогие слушатели.